знакомство с произведениями наших соотечественников-современников продолжается. Следующий рассказ называется «Сказка страсти», написан он Алексеем Бессоновым. Она его ненавидела. Тихо. Ну а что с этим делать? Бытовуха. И, между прочим, традиционные подъездные бабки, скажи вы им об этом, также тихо пожали бы плечами, и верно? Сдуру ведь бесится девка. Бабок, между прочим, было немного. В престижнейшем доме остались только те семьи, в которых пресловутая всеми ругаемая молодежь смогла подняться до уровня, позволяющего выдавать на гора немаленькую в силу новых условий квартплату. Подъездные старушенцы, естественно, щеголяли в секонд-хендовских дубленках и весьма охотно помогали внукам разгружать багажники их не совсем свежих фордов и байеров. Анна Ивановна, вдова полковника-комиссара, сама когда-то командовала зенитной батареей. Глаз алмаз, кроме шуток. Когда в тесный старый двор заезжал громадный континенталь ее соседа, тот кричал ей: «Бабаня, а ну гляньте там, впишусь ли?» Линкольн был старенький, да водитель, глаза молодые, а старая пулеметчица задавала азимут лучше, чем хваленый немецкий целеуказатель. Жили, в общем-то, недурно. Молодняк, если и дурковал, то исключительно пивом, до водки дело не доходило, а уж про слово «наша» знали исключительно из программ НТВ. Квартиры огромадные, места всем хватит. Бабки за внуками смотрят, правда, скорее за правнуками. Так что ж, чё ж не жить? Все пашут, дом полный чаш, страна худо-бедно, но живет. Президент, опять же, новый, представительный мужчина, да еще и молодой. Чё ж не жить? Мы-то помню, как из Венгрии приехали, и так у Валентина Григорьевича хорих был. Ага. Я-то с Ленинграда еще машину водила, а он после контузии-то боялся, вот как. А сейчас у Сережки моего Ленка села свой фиатик. Жих и ага, и полна. Они ж молодые. Его любили. Ее трудно сказать. Они квартиру не покупали, унаследовали от старенькой бабушки, вдовы полковника. Это статус. Ремонт, понятное дело. Машины две, одной кого удивишь. Ловкий, аккуратный мерс у него, а ей он после ремонта купил лапочку. Весь двор влюбился. Пежо 206, темно-вишневая, ласковая, чудная машинка. Вроде как котенок в доме прижился. Анна Ивановна, сидя на скамеечке, постоянно ловила себя на желание бок ей погладить. Ах, да чего ж сладкая она, эта машина. Будто младенчик принесли. Его любили. Жили они на восьмом этаже, приезжал он, как правило, поздно, но летом вечера долгие, да и тепло. Аккуратный, как его машина, приветливый, тонкий да звонкий, все бегом-бегом, телефон на руке болтается. Взбежал по ступенькам, дверью подъездной бахнул, а все приятно. Старушенцы тоже девками были давно, и ревности. Смешно, скажете? Ай, нет. Ох и нет же, она все какая-то мрачная ходит. Мрачная? Да нет, не так. Внутри у нее что-то было с самого начала, ага. Молодая, красивая, между прочим, высокая, с каблуками еще выше. И его выше, глаза безумные, но разве могут быть у нормального человека такие глаза, голубые? И ведь любил, как? Выпивал, да так, а что ж, чего же не выпить? В субботу водочка, коньячку, друзья там, ну и тихо же. Такси мгновенно распрощались, проводили порядок, осмотрел, как? Ох, глаза эти! Анна Ивановна, помнится, аж пожалела о годах своих, когда взгляд его раз перехватила. Глазища у него серые, холодные, но как глянут, ух ты, сердце мое старое! А она его ненавидела. Вышла замуж не потому, что пора. Нет, он ей тогда нравился. И он нравился, и его отец, раздобревший под старость, ставший знаменитым архитектором, всегда веселый, вполне довольный собой, ироничный дядька. Нравились до безумия его друзья, седые, часто волосатые художники. От них пахло дорогущими одеколонами и травой. Мать его умерла рано, отец с тех пор так и не женился, довольствуясь гаремом из молоденьких девушек, которые вились вокруг него. И нравилось то, что он не брал у отца ни копейки. Он все сделал сам. Сам сделал себя, так и не сумев закончить университет. Нравилось, он был спокойный, он так легко и уверенно водил свою девятку. У него тогда была такая завораживающая улыбка. А потом она научилась его ненавидеть. Он купил «Мерседес». Это было уже после квартиры. После квартиры, но до ремонта, это важно. С-класс, 2,8, почти экстрим, дерево, люк на вороты. А ремонт он свалил на нее. Он просто уехал, у него были дела. Но тогда ей это нравилось. Бригада аккуратных хохлов мгновенно сделала все, что он требовал, даже убрала мусор. Аня варила им борщ и обживала эту новую для себя территорию. Они ели свинину, вежливо благодарили и уходили. А потом приехал он. Ее поразил тогда еще впервые его взгляд, холодный и расчетливый. «Окей, малыш, это порядок. Надеюсь, порядок будет и дальше». Он никогда, нет, никогда не лгал ей. «Я обожаю тебя, котенок, вот смотри». И он бросил на стол ключи с характерной эмблемой. Золотой лев встал на дыбы. «Я так люблю тебя». Они праздновали окончание ремонта. За столом были его друзья и ее институтские подруги. Все зааплодировали. В этот момент она ненавидела их всех. Два комплекта ключей упали почти ей в тарелку. На них был лев, и о, как она ненавидела этого льва! На нее смотрел муж, подтянутый, аккуратный, с этими вот такими ухоженными тонкими руками. Ах, этот маникюр, белоснежные зубы, тихая улыбка. Ей казалось, что это улыбка идиота. Он никогда не бил ее. Он никогда ни при каких обстоятельствах не повышал на нее голос. Она возненавидела его именно в тот момент, когда ключи с золотым львом упали на стол рядом с ее тарелкой. Она научилась ненависти и одновременно зависти. Она завидовала этой суке Ирке, которая вышла замуж за обычного латошника, этой Маринке. У нее Мишка-врач живет на зарплату, но ведь живет! А ее муж, едва привыкнув к новому для себя месту жительства, стал читать «Конфуция». Он устроил себе отдельный кабинет, он загромоздил его книжными полками и принялся перемежать Шопенгауэра с Ирвином Шоу. Он купил себе старинный письменный стол, старинную лампу, он купил себе трубку. Скоро ему исполнилось 30. «У тебя такой милый львенок», — говорил он про ее машину. «Почему ты ездишь на такси?» В доме пахло амфорой. Он приобрел странную привычку. Прежде чем прийти к ней в постель, он тщательно чистил зубы и обрызгивал себя одеколоном. Она тонула в запахе. Это был дорогой запах, и в ней росла ненависть. Она научилась ненавидеть его тело. Это было тонкое, без капли жира, мускулистое и удлиненное тело. Это были тонкие, сильные пальцы, их ласки, способные довести до безумия монахиню. Ее они доводили до рвоты. На этом теле не было лишних волос ни одного. Оно было гладкое, как поршень, движущийся в одном из 6 цилиндров его «Мерседеса», уверенное в себе, почти мальчишеское, но в то же время мужское тело. О, как она ненавидела его! Она научилась ненавидеть звуки, доносящиеся из ванной, звуки, свидетельствующие о том, что он скоро войдет в спальню, мягко опустится рядом с ней и начнет шептать все те глупости, от которых у нее заранее болит голова. Он будет тыкаться в нее носом, он станет гладить ее своими мягкими пальцами. О, нет! Скоро он понял. Нет, он не стал закатывать истерик или требовать объяснений. Он стал ночевать в своем кабинете. Теперь он приходил к ней только тогда, когда визиты друзей и деловых партнеров вынуждали его принять на борт не менее 0,5 килограмма коньяку, а ничего другого он не пил. Он делал свое дело с максимальной деликатностью. Он целовал ее. Пару раз он даже пытался вызвать ее на разговор. Он был честен. От этой честности ее тошнило. И именно тогда ей стали сниться сны. Однажды, поднявшись с их огромной постели, он спросил у нее: «Господи, ну почему? И ты даже не хочешь говорить». Она не сказала ему ни слова. Боль, волной ударившая ей в спину, не имела никакого значения. Ей уже снились сны. Сперва ей приснились крылья. Запах пришел позже, позже на несколько ночей. Острый, пряный запах, совершенно незнакомый ей ранее, поглотивший ее. Да, он пришел позже, а сперва были крылья. Огромные черные крылья, они накрыли ее и понесли куда-то далеко. Восторг, страх, страсть сразу же, в тот же миг, словно и не было всех этих лет. Она летела. Она проснулась, дело шло к рассвету, а летом рассвет так спешит. Рядом спал он, округло вздымалось его светлое плечо, привычно пахло 200-долларовым запахом настоящего мужчины, и слабо белели ухоженные ногти, лежащие на голубом шелке подушки. Модно. Вечером он пил коньяк со старинным другом. В коридор тянуло сигарным табаком. Из кабинета доносились яростные взрывы гитар. В молодости они играли. Они играли харду, он с ума сходил от последних навороченных новинок. «Ах, малыш, я предпочитаю Европу, арт-н-хард, прогрессив, это так круто!» Она фыркала, совершенно не желая понимать, зачем тратить деньги на эти дурацкие компакты и дорогую аппаратуру. Деньги были его, она молчала. В кабинете ревели гитары, она приняла сибазон и легла спать. И сразу же ее накрыли крылья. Они несли ее над бескрайней красно-черной равниной. Она пыталась поднять голову и не могла, а чужая, тугая плоть облекала ее сверху, не давая увидеть, кто несет ее, кажущееся таким тщедушным тело. Она смотрела вниз. Там камни перемежались с волнами песка. Песок был черным, камни алыми. И вот они спустились. Под ней была красная шершавая поверхность огромного монолита. Она решилась открыть глаза. Да, камень был красным. Тогда она подняла голову. Запах, этот магический аромат, кислый и сладкий, одновременно давно уже сводил ее с ума. Теперь он стал еще сильнее. Это был запах мужчины, почти забытый ею за годы супружества. Она подняла голову. Над ней, ясно вырисовываясь на фоне далекого коричневого заката, возвышался темный силуэт огромного мужчины с рельефной мускулатурой. И он имел крылья. Они росли из его плеч. Сейчас наполовину сложенные крылья казались неким подобием плащ-палатки, повисшей за спиной мускулистого офицера. Он смотрел на нее в закатном полумраке, поблескивали его янтарно-желтые, как у персидского кота, удлиненные глаза. «Ты испугалась?» — негромко спросил он. Она не нашлась, что ответить. Камень не был холодным. Нет, ее холодило от присутствия этого невообразимого существа и еще невероятная ощутимость сна. Она ощущала полет, она жила в запахе, в этом таком сладком для нее запахе настоящего, огромного, готового подмять ее самца. Она почувствовала, как теплеет низ ее живота. Она сдвинула ноги. «Нет», — ответила она, гадая, «когда сон уступит место привычным дневным коллизиям?» Запах сигарного табака, так мучивший ее на протяжении всего вечера, куда-то исчез. Она подняла голову, она заглянула в желтые глаза крылатого существа. «Нет, нет», — проговорил он, читая ее желание. «Всему свое время». И опять запахло сигарами, а тишину разорвал надоедливый вой электрогитары, грохот барабанов. Он пришел к ней этой ночью. Он был почему-то зол на нее, он был яростен до грубости настолько, что даже сумел доставить ей некоторое удовольствие. А следующей ночью крылья подняли ее опять. На сей раз они летели недолго. Опустив ее на землю, желтоглазый вдруг исчез. Она огляделась, не веря тому, что видит. Вокруг нее щерился древними желтыми камнями узкий двор старинного замка, глухо мощенный крупными черными булыжниками. Кругом не было ни души. Она посмотрела на тяжелые, потемневшие от времени двери главной башни и содрогнулась от холода. Словно ощутив ее, с неба упала крылатая черная тень. «Идем», — просто сказал он, и она пошла вслед за ним. Двери открылись, будто по волшебству. Лишь боковым зрением она успела разглядеть две низкорослые фигуры, склонившиеся по углам. Стрельнув глазами, она прошла вслед за ним в огромную залу, где жарко пылал камин. А на огромном подрост хозяина столе тонула в соусе утка. Зеленели овощами салаты стопкой, высились на глиняном блюде горячие лепешки. Ели они молча. Бросив в угол кости, он хлопнул в ладоши, и тотчас из темного угла выросла миниатюрная скрюченная фигура, просеменила к столу, в свете масляной лампы возник большущий кувшин, и серебряный кубок, стоявший перед ней, отозвался довольным бульканьем вина. «Я хочу, чтобы ты была счастлива», — произнес он, поднимая свой кубок, огромный, с золотой насечкой. «Ты достойна счастья». Едва слышно вздохнула она. Вино было довольно противным. За годы, прожитые рядом с утонченно элегантным мужем, она привыкла пить столь же элегантные грузинские и молдавские вина, нисколько, впрочем, не задумываясь о тех особенностях букета, о которых так любили толковать его друзья. В три глотка она выпила кубок. Правая рука машинально прошла вдоль стола в поисках шоколада, но его здесь, увы, не было. Крылатый недоумевающе поглядел на нее. «Тебе не нравится мое вино?»
«Отлично!» – прошипела она. «Отличное вино!»
Кто-то осторожно тронул ее за плечо. Она открыла глаза. В сером свете дождливого утра темным пятном вырисовывалось лицо мужа. Ее сознание коснулся запах одеколона, зубной пасты, кожи, от чехла мобильного телефона, который лежал у него в кармане. Запах спокойной, уверенной в себе ненависти. Ее ненависти. «Малыш», — тихо произнес он, — «я поехал. Не забудь, пожалуйста, что мы договорились вести твою маму к стоматологу. Договорились на 12, уже 10. Вставай». Мягкие теплые губы коснулись ее лба, и она едва не застонала.
«Гадина!» — сказала она ему вслед шепотом. «Как же я тебя!»
Она была рада, что вечером он, не говоря ей ни слова, ушел в кабинет. И в спальню проник сладковатый запах трубочного табака. На сей раз крылья несли ее совсем недолго. Едва раскрыв глаза, она увидела себя в просторной зале. По правую руку от нее на высоком стуле сидел он, желтоглазый, а дальше, вдоль стола, такие же, как он, крылатые, облаченные в странные чешуйчатые металлические доспехи. «Время не ждет», — гулко произнес один из них, и желтоглазый тотчас же поднялся. «Да», — сказал он, — «битва решит. Я должен найти выход, и я найду его».
«Ты привлек женщину срединного мира?» — иронически спросил кто-то.
«Она верит мне».
«Что ж, пусть так. Пусть ее кровь послужит нам хотя бы в качестве утешения».
Желтоглазый вспыхнул. «Нет, ее душа принадлежит мне».
«О чем ты говоришь?» — с усилием спросила она.
«Что?» — удивился он, будто только что заметил ее.
«Я...»
«Ах, нет». Взмах крыльев, и под ней снова помчалась черная равнина, усеянная красными пятнами каменных массивов. «Надежда», — услышала она над собой. «Надежда, страсть! Надежда на познание страсти! Разве не этого ты ждала в течение многих холодных лет?»
«Да», — прошептала она, — «да, да, да, все впустую, я живу в холоде! Нет, нет смысла! Да, да, да!»
«Ты нужна мне!»
Она снова ощутила его запах. Она снова ощутила тугую, бьющую над ней плоть, волю мышц, покоряющих небо, обжигающее тепло огромного, давящего на нее мужчины, свист ветра.
«Я приду к тебе. Я приду тогда, когда ты станешь моим спасением. Ты готова?»
«Да, да».
Она сидела на балконе, удивляясь тому, что на безоблачном еще час назад небе не видно звезд. На город опустились тучи. Странно, это выглядело совершенно иначе. Так, будто чье-то гигантское крыло накрыло светящиеся вечерними огнями мегаполис. Небо было черным, ни туч, ни звезд. Из кухни доносились звуки музыки и пьяные мужские голоса. Звон рюмок, очередное обсуждение. Сперва политика, потом бизнес. Затем, по мере наливания коньяком, они начнут рассуждать об отношениях Леннона и Она, а чуть позже, помянув покойника Заппу, станут восторгаться творениями Гауди. Она не была в Испании, она вообще нигде не была. Ее не удивляли пирамиды, минареты. Это, как ее там все уши уже прожужжали, Саграда Фамилия. Ехать к черту на рога, чтобы полюбоваться каким-то идиотским собором. Она смотрела его на видео, и он не произвел на нее ни малейшего впечатления. Опять взрыв хохота, шаги, чей-то ехидный голос.
«Господин старшина первой статьи, как рядовой необученный, докладывает. Такси у подъезда, а нам пора это... валить».
«А, ну да, он же служил в морской пехоте на дальнем, как он этим гордится. Однажды он вытащил ее на охоту. Лес, камуфляж, друзья, всем слегка за 30, у большинства ученые степени, социология, экономика, некоторые прошли войну на Кавказе. Они выперлись на какое-то глухое лесное озерцо, расщеклили удочки. Карась огромный, жирный, он осторожно снимает его с крючка, машет над головой и бросает далеко в воду. Хохот. Вертикальный зауэр 40-х годов, целое состояние валяется на песке. Сервиз, вынутый из рюкзака и расколоченный в воздухе. «Дура, зачем ты взяла эти резиновые перчатки? Зайца обдирать? Какого зайца? Идиотка! Разве солдат станет стрелять в живое?»
Руки. Руки на руле. Рука, спокойно лежащая на кулисе. Обручальное кольцо на мизинце, узкий перстень с рубином. Рука, управляющая чейнджером с компактами, правая нога. «Спешить? Куда? В морг успеем?»
светящаяся стрелка спидометра, намертво прилипшая к цифре 60. Левая рука держит сигару, потом она плавно переползает на руль. Она держит его на 12 часах. «Не делай так, малыш. Мне можно, а тебе пока не стоит». Огромные острые скулы, высокий, подтянутый, всегда водит машину, стреляет из пулемета, может сделать укол, совсем не больно, плачет, когда больно мне было. Она всхлипнула. В этот момент хлопнула дверь, и по коридору едва слышно зашуршали шаги мужа. «Комары поедят», — услышала она за спиной его голос, хриплый от выпитого. «Давай вылазь с балкона». Он был полуголый, джинсы и тапочки. Мягко щелкнул выключатель ночника.
«Я купил себе статью».
Из-за спины он вдруг извлек большой пистолет. «Не бойся, Ленька, пробил номера, он копанный и чистый.
Смотри, лапа какая. Кольт армейский, 11-43, слона за борт вынесет».
Узкая рука без усилия передернула затвор. Он явно любовался покупкой. Ему не терпелось опробовать ее в действии.
Боевой пистолет.
Ее шатнуло. Оружия в доме было более чем достаточно, но такого он еще не приносил. Он был доволен собой. Пистолет бесшумно лег под его подушку. Шорохом сползли на пол джинсы.
«Давненько я уже не был со своей женушкой».
Она вздохнула. «Возможно, сегодня он будет похож на мужчину». «Ты уверен, что он не выстрелит?» «Я похож на идиота». Он был отвратителен. Легкие касания пальцев, теплые, чуть влажноватые губы, скользящие по ее телу. Невозможность ощутить хотя бы это сухое, пропахшее табаком и одеколоном тело. Она уснула, провалилась во тьму, мечтая отделаться от него раз и навсегда, страдая от невозможности этого, едва не со слезами, но рыдать она себе не позволяла. Рассвет осторожно прокрался в спальню через незапертый балкон. Она открыла глаза. На перилах сидел крылатый. Не тот желтоглазый, а мощнее. Узкая борода свисала до самой груди. Ветер заносил в комнату его характерный аромат. Запах человека, преодолевшего немалое расстояние, отразившееся на нем потом и солью.
«Он ждет тебя», — услышала она.
Одеяло полетело на пол. Она встала, потянулась, с торжеством посмотрела на скрючившуюся на простыне фигуру мужа, жалкую, младенчески беззащитную, и шагнула к балкону. В темно-синем рассветном небе кружила черная точка. Муж неожиданно зашевелился. Его серые глаза настороженно стрельнули по комнате.
«Господи!» – прошептал он. «Господи, боже мой!»
Правая рука скользнула под подушку.
«Уйди!»
От крика, казалось, зазвенели стекла балконной двери.
«Уйди нахр!»
Крылатый выпрямился, но времени у него уже не было. Первая пуля, тяжеленная, тупорылая пуля одного из самых жутких пистолетов этого мира, ударила ему в грудь. Крылатый не успел упасть, как вторая разнесла ему череп, и она, стоявшая на пороге балкона, оказалась обрызгана мерзкой желто-кровавой массой. Она оглянулась. Муж, сжимая в руке свой кольт, стоял посреди спальни. Ноги раздвинуты и чуть согнуты в коленях. Безумные от ужаса глаза шарят в поисках новой цели. Она посмотрела в небо. Черная точка приближалась, понемногу принимая очертания ширококрылой фигуры. И тогда она, смеясь, перебросила ногу через перила балкона и шагнула вниз. И утренний воздух, упругий, сладко-холодный, подхватил ее, понес на своих бессмертных крыльях. Крыльях, вселивших в нее страсть. Ту страсть, которой она была лишена так долго. Выстрелов она уже не слышала.